Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Авторская программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой открывает нашу сегодняшнюю программу. Затем протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров продолжают беседовать на тему соборного послания святого апостола Иакова. В эфире будет программа «Апостол». Завершит этот час нашего вещания продолжение чтения из книги митрополита Вениамина Федченкова «Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Дорогие друзья, как все уже знают, к сожалению, я очень много времени уделяю теме нелегальной миграции, легальной уже миграции, потому что это только в нашем прекрасном вчера проблема была только в нелегальной миграции, сейчас она валит разрешенными эшелонами. А какова же между тем судьба тех русских, которых крушение Советского Союза застало за границами нынешней Российской Федерации? У нас привечают, у нас приветствуют такие деятели, как Максим Шевченко, говорят уже в открытую о том, что неплохо бы сменить этнический состав населения. И так, что слишком мало прав у среднеазиатских гостей. А каковы же права наших соотечественников русских и православных? Ну, для нас, прежде всего, конечно, важно не только однокровные с нами, но и однокультурные. Итак, в связи с этим я рада представить сегодня у меня такие гости, которые занимаются очень важным, на мой взгляд, очень нужным делом, как организаторы некоммерческого фонда по помощи соотечественникам за рубежом, фонда «Русское дело». Итак, представляю Бориса Петровича Купцов. Здравствуйте, Борис Петрович.
Добрый день.
И Дмитрий Вадимович Хаблюк. Здравствуйте, Дмитрий Вадимович.
Здравствуйте.
Вот, господа, тема, конечно, необъятная, но я надеюсь, вы не в последний раз у меня в гостях. Все-таки сначала характеризуйте, пожалуйста, вот вы, например, Борис Петрович, начните. Начинать всегда сложнее, я понимаю. Начните с положения соотечественников сейчас. В каком состоянии наши соотечественники и какую меру вообще заинтересованности проявляет к ним государство, что нас особенно волнует?
На сегодняшний день состояние наших соотечественников за рубежом достаточно различно, скажем так, от в зависимости от республик, в которых они пребывают. От более-менее лояльного и степенного по отношению к русским и русскокультурным гражданам своих республик, как, например, в Казахстане, до полного неприятия, до практически этноцида, как в некоторых республиках Прибалтики, например, в Эстонии.
А, ну и Латвия, я так полагаю.
Ну, в меньшей степени в Латвии, все-таки в основном это наиболее распространяется по Эстонии.
Угу.
То есть там непосредственно идет очень жесткое противостояние именно против наших соотечественников, как русских, так и русскоязычных в целом.
Ну, насколько я понимаю, в Литве дело обстоит значительно лучше.
Ну, значительно лучше, да. Но все равно, так сказать, какие-то схожие ситуации, они случаются и там также. Но вот здесь мы, я думаю, что в первую очередь должны как бы смотреть на наших соотечественников в Эстонии и в Латвии. Здесь у них ситуация наиболее тяжелая.
А в Молдавии?
В Молдавии также есть большие проблемы. И в частности, есть большая проблема с Приднестровской республикой, непризнанной. Об этом мы все знаем прекрасно. В республиках Средней Азии, я думаю, что вы помните недавний случай с Надеждой Захарченко из Кировской области. Который...
Напомните, пожалуйста, его для наших слушателей.
Значит, Надежда Захарченко вынуждена была после убийства ее дочери бежать из
Узбекистана.
Из Узбекистана, да. Значит, она приехала к родным в Кировскую область с двумя дочерьми, которые имеют маленьких детей, и не прошла необходимые процедуры, но ввиду физических сложностей, да, для этой конкретной семьи, потому что они жили в 200 километрах от города Кирова, где нужно было проходить эти процедуры, в частности, получение, поскольку она гражданка Узбекистана была после 91 года, было очень сложно пройти эти процедуры, и она, к сожалению, их не смогла вовремя пройти, в результате чего была депортирована обратно в Узбекистан. И, значит, после чего уже, в том числе и с нашей помощью, был поднят шум. Непосредственно губернатор Кировской области Никита Белых лично взял под контроль это дело. Ситуация с помощью ФМС, губернатора и общественности, в том числе правозащитного центра РОД Натальи Холмогоровой, начала, так сказать, меняться в лучшую сторону. И таких случаев достаточно много.
И еще мы как бы сейчас делаем обзор, а на Украине...
На Украине на сегодняшний день ситуация достаточно, ну, на наш взгляд, достаточно критична. Из 15 миллионов граждан Украины, считавших себя русскими, на сегодняшний день осталось считающихся таковыми порядка 7,5 миллионов. И это всего-то за каких-то 15 лет.
Вот вы знаете, не могу не вспомнить один эпизод, который с моей подругой, ну, собственно, мы тогда вот и подружились, мы встретились в монастыре, за границей, и она, меня поразила вот эта семья, у них шестеро детей, и она рассказала, что они просто не хотели с мужем, чтобы история, а у нее муж историк, чтобы история преподавалась ее детям таким образом, как она преподается в украинских школах, то есть с антирусской направленностью, и они хотели покинуть Украину и отправиться в Россию, более того, в провинцию, в Космодемьянск. И у них там было, они ничего не просили. Они хотели продать, значит, свою киевскую квартиру, там обеспечить себя жильем. У них была работа. И, то есть, казалось бы, семья со здоровыми, способными шестью детьми, семья полностью готовая себя обеспечить. И что в результате? А в результате они граждане Франции. В России они не потребовались, их замучили бюрократическими проволочками. Вот скажите, насколько вот этот случай в моей подруге типичен?
О типичности такого случая могу сказать, что вот Дмитрий Вадимович непосредственно переехал в Россию из Одессы. Он является представителем также русских в Украине, на Украине, точнее говоря. Таких случаев очень много, к сожалению, о невостребованности. Ну, я бы хотел поправиться и сказать, что это скорее раньше было так настолько много, потому что сейчас ситуация немножко меняется.
Ну, с вашей помощью, я полагаю.
Ну, с нашим участием, скажем так, потому что мы занимаемся этой работой с нашими соотечественниками, стараемся помогать по мере наших, так сказать, сил и возможностей. Но и государство существует программа по поддержке переселения соотечественников. Эта программа работает, она меняется, она улучшается, совершенствуется. К сожалению, конечно, до идеала этой программы очень далеко. До таких идеальных программ, как у ряда зарубежных стран по репатриации своих соотечественников. Но, тем не менее, какие-то шаги государство предпринимает, и Но очень долго, очень тяжело, и поэтому наша помощь достаточно актуальна для наших братьев и сестер.
Ну, я понимаю, но все-таки как-то она медленно их слишком. Вот смотрите, вот конкретно эту семью потеряли. Кричим о падении рождаемости. 6 здоровых детей, православных. Превосходная семья, работоспособная. Кричим, что нам, мол, не нужны неквалифицированные, а неквалифицированные. Все, потеряли. Это было 5 назад.
Ну, к сожалению, у нас еще не существовало как организационной структуры тогда. Я думаю, что если бы на тот момент наш фонд или другие организации общественные, сейчас есть другие организации, занимающиеся поддержкой соотечественников, вели бы активную работу, я думаю, что мы не потеряли бы и эту семью, и другие семьи, которые столкнулись с данной ситуацией. К сожалению, тогда еще нас не было. Сейчас мы есть, сейчас к нам обращаются люди, очень много людей, очень много писем.
Скажите, пожалуйста, мы уже коснулись Украины, Прибалтики. Слава богу, что в Казахстане все спокойнее, а в целом Средняя Азия меня наиболее интересует как источник постоянной вот этой вот неквалифицированной рабочей силы. Вот я смотрю, Дмитрий Вадимович хочет уже сказать. Давайте, Дмитрий Вадимович.
Дмитрий Вадимович не просто хочет, Дмитрий Вадимович, наверное, должен сказать. Вы знаете, Средняя Азия, ситуация в Средней Азии, это можно выразить очень коротко одним предложением. То есть это нормальный уровень средневекового зверства.
Минуту, я вас прерву. Пожалуйста, не надо оскорблять слово «средневековье». В Средневековье все на территории нашей страны и на территории других стран живет по юридическому праву. Средневековье структурировано. В Средневековье, конечно, нравы жесткие, но абы чего не происходит. Давайте называть вещи своими именами, родоплеменному зверству. Согласны?
Нет, не согласен. Там тоже существуют свои законы, существуют свои правила, они просто другие. Они не наши, они нам непривычны. Это другая культура. Это просто параллельная нам цивилизация.
Ну, в таком случае, давайте не будем наклеивать их понятные нам ярлыки. В Средневековье я у вас, надеюсь, оспорила, я его очень люблю. Вот, родоплеменному вы сами возразили, что мы через него тоже прошли когда-то, и ничего, живы остались. То есть, просто это параллельный мир. Так, я поняла вашу мысль.
Да, цивилизацией назвать его, наверное, с трудом все же.
Ну, параллельный мир.
Да, скорее так. Это просто параллельный мир. Они абсолютно не пересекаются с нами, кроме тех областей, в которых им это было привито ранее, нашей страной и другими странами Европы. То есть, все остальное совершенно чужое. Ну, чуждое, как, даже чуждое, наверное, так можно сказать.
Как известно, русские оккупанты вторгались в аулы и кишлаки и оставляли больницы и университеты.
Библиотеки, колодцы, растительные системы. Это все, да. Я так понимаю, что мы еще лет 50-100 будем за это раскаиваться.
Ну, то же самое происходило, в общем-то, и в Прибалтике.
Да, вообще-то.
Ну, да, но...
Везде, где вторгались русские оккупанты, везде абсолютно после себя оставляли очень много хорошего, светлого, доброго.
Ну, во всяком случае, эстонский язык сохранен благодаря нашему государю-императору.
Я бы сказал, он и создан, собственно.
Ну, давайте не будем все же углубляться в эстонский язык. Мы перешли
да,
к Средней Азии.
Средней
и вот,
Азии.
Дмитрий Вадимович, пожалуйста, об уровне зверства параллельного мира.
Все достаточно просто. Насколько, ну, я не знаю, будете вы со мной согласны или нет, но вот мое, сугубо мое личное мнение, что вот это все зверство возникает после того, как на уровне очень слабой материальной благоустроенности основная масса местного населения скатывается в радикализм.
Согласна, с чем тут не согласиться?
Опять-таки, после того, как они вошли в радикализм, на базе вот радикализма уже возникают террористические различные проявления или обычное бытовое зверство. На чем оно там базируется? То есть оно базируется на той средневековой исламской культуре, которая была как раз и, наверное, создана для того, чтобы гасить какие-то проявления этого радикализма и этого зверства. Возможно. В чем-то возможно, поднимая их на поверхности, проявляя ярко, а в основном именно усредняя и задавливая. И вот мое мнение, что сейчас происходит возврат Центральной Азии, Средней Азии. Даже, ну, если вы спорите с понятием средневековья, наверное, в раннефеодальные времена этой территории.
Ко временам кочевых бедуинов.
Ну, там не было бедуинов, к сожалению. Ну, бедуины весьма порядочные люди.
Ну, просто я пытаюсь подобрать слово. Ну, и что же все-таки происходит?
Вот, до времена Тимура.
Пожалуйста, примеры, вот как это все практически.
Год назад, если вы помните, в Таджикистане местная молодежь растерзала человека, переодетого Дедом Морозом.
Я помню, я об этом писала.
Прекрасный толерантный случай.
Причем это был таджик, это был просто, в чем его проблема, это был цивилизованный таджик, для которого, тут тоже надо не забывать, что мы иногда вот морщим нос обоснованно на советский период, но, в общем-то, тем не менее, вот для некоторых пределов оттуда шла цивилизация. И вот этот вот парень, он шел, я помню прекрасно этот случай, он был программист. Он шел повеселить своих родственников в костюме Деда Мороза. Его убили.
Его убили. И очень много вот подобного рода случаев. То есть то же самое, опять-таки, школы, опять-таки, учителя. Наши соотечественники за рубежом, особенно в той же Средней Азии, это в основном либо инженерный состав, либо преподавательский. Ну, а также еще в какой-то мере медицинский и семьи военнослужащих. Все. Практически. Ну, как, еще есть небольшое вкрапление, насколько мне известно, это вот семьи священнослужителей.
Это люди, которые несут свой крест и, в общем-то, готовы к трудностям.
Но, опять-таки, готовность к трудностям не должна предусматривать за собой, что как только поменялись режимы, как только развалился Советский Союз, почему надо закрывать православные церкви и перестраивать их в мечеть?
Какие случаи? Назовите, пожалуйста, конкретные случаи.
Я просто не помню названия населенных пунктов, но я знаю как минимум о двух случаях в Таджикистане. Значит, где находились военные городки российских военных, там находились храмы. При этом храмы эти находились там более 100 лет. То есть там до этого тоже когда-то стояли российские войска.
То есть еще с имперских времен.
Еще с имперских времен.
России.
Как только эти войска ушли, при этом, как вы понимаете, войска уходят, а часть семей военнослужащих, либо люди на пенсии, остаются. Соответственно, храмы остались. Эти храмы в 92-м или 93-м году были сделаны мечетями.
Ну что же, это прискорбно очень слышать. Борис Петрович, пожалуйста, расскажите нам немножко о том, как структурирована ваша помощь соотечественникам. Каковы ее механизмы?
Ну, во-первых, я хочу заметить, что мы помогаем вообще всем соотечественникам. Не только за рубежом, не за рубежом. Мы вообще помогаем нашим русским, российским людям, стараемся помогать по мере возможности в решении различных вопросов, в том числе и на территории России, в том числе и связанных с миграцией, с незаконной, с нелегальной и с легальной. Основными направлениями нашей работы является помощь нуждающимся, находящимся в трудных ситуациях жизненных, соотечественникам, оставшимся за пределами государственного образования Российской Федерации в 91 году не по своей воле. И тех, которые пытаются переехать оттуда на родину, вернуться, да, находясь в невозможных условиях. Здесь мы стараемся, чтобы люди переезжали уже на готовые рабочие места, не на места дворников там, или какие-то низкооплачиваемые разнорабочие должности, а именно, чтобы они привозили на родину свои знания, опыт, умения. Ведь, как правильно Дмитрий Вадимович упомянул, наши соотечественники там – это высококлассные инженеры, высококлассные медики, замечательные педагоги. Они здесь востребованы. К сожалению, находясь за пределами России, им тяжело подыскивать заранее себе рабочие места. Я хочу сказать, что это далеко не пожилые люди, как вот принято считать. Это 40-45-летние взрослые люди, семьи.
Ну и пожилых-то нам бросать грех.
И пожилых ни в коем случае бросать нельзя, в том числе. Здесь дело в чем. Мы недавно были на парламентских слушаниях в Совете Федерации. И там Москалькова Татьяна Николаевна. Это член комитета Государственной Думы по международной работе с соотечественниками. Открыто, громко сказала, что нашему государству не нужны пожилые люди, дети, женщины, а нашему государству нужны только рабочий класс, который может работать 30-40 лет, наполняя бюджет. Все остальные Татьяне Москальковой не нужны.
Логика какой-то Салтычихи. Вот можно подумать, что это для ее удобства существует народ, а не она слуга
вот
народа.
Именно так. Вот именно, очень правильно вы сейчас сказали. Вот так именно я и подумал, когда я сидел и это слушал, широко раскрыв глаза.
Отвратительно. Значит, как имя этой героини?
Татьяна Николаевна Москалькова.
Запомним, господа, Татьяна Николаевна Москалькова считает, что страна создана для ее удобства.
Да, Татьяна Николаевна аж целый генерал-майор, если не ошибаюсь,
да,
в отставке, генерал-майор МВД.
Печально.
Очень, очень интересные, так сказать, патриоты работают на структуру государственной власти.
Печально. Но, Борис Петрович, значит, работа, это, конечно, очень важно, то есть это чрезвычайно важно, но еще ведь есть такая колоссальная проблема, которая не решена глобально, даже для тех, кто имеет российское гражданство, кто имеет там и прописку в мегаполисах и так далее, она не решена практически для всех с такими замечательными патриотами, как у нас рулят. Это проблема жилья. Вот вы с ней, вероятно, сталкиваетесь в вашей работе, и как вы ее решаете?
Да, конечно. Вообще, самое главное в переселении наших соотечественников. Ведь, по сути, что такое переселение? Это очень важная задача. И, на самом деле, это задача на государственном уровне. И это было задекларировано. Ведь это создание встречного потока миграции, который призван в какой-то мере остановить, а может быть и повернуть вспять поток миграции в Средней Азии. И это очень важная задача. И задача это не разовых переселений и не там нескольких тысяч человек. Ведь наших соотечественников 25 с лишним миллионов.
26.
26 с лишним миллионов. Да.
Очень важно.
Это очень много людей. И многие из них готовы были бы переехать, имея здесь все необходимые условия.
Людям же нужны какие-то либо подъемные, либо гарантии. Ну что-то же им нужно.
Да. С одной стороны, существует программа поддержки переселения соотечественников государственная. Она предусматривает некие и подъемные, и компенсацию переездов и так далее. С другой стороны, одной из самых главных наших задач, нас как общественной организации, некоммерческой, является создание именно условий для массового переселения, на готовые к проживанию и к трудовой деятельности территории. Это, в первую очередь, здесь мы говорим о огромных количествах заброшенных деревень центральной России. И таких деревень очень много, и местные власти, в принципе, охотно идут на диалог именно к переселению. И здесь мы пытаемся реализовать тройственный, так называемый, союз власти, бизнеса и общественных организаций.
Замечательно, но в деревне рабочие места. В деревне есть жилье, но нет рабочего места.
Ну, и жилье как таковое, это
очень условно.
Да, очень условно.
Все-таки хоть какая-то крыша над головой.
Да, хоть какая-то крыша над головой, и при этом эта крыша должна быть подготовлена к нормальному проживанию. То есть оформлены инфраструктуры соответствующие, произведены капитальные ремонты, открыты местные небольшие какие-то предприятия сферы услуг, образовательные учреждения. И все это подкрепляется открытым предприятием, ну, как правило, агропредприятием или предприятием, которое способно существовать в рамках некой сельской агломерации.
Да, но для вот этих вот высококвалифицированных специалистов где там рабочие места?
Вот я же и говорю, что создаваемое предприятие и есть, собственно говоря, предприятие, которое предоставляет рабочие места, на которые приезжают уже на готовые рабочие места наши соотечественники. Инфраструктура местного поселения позволяет трудоустраивать членов их семей.
То есть медиков, учителей?
Да. Да. Библиотекари, медики, учителя, работники финансового сектора. Ну, то есть все те должности, которые сопутствуют производственному предприятию. Ну, и также детский сад, школа. То есть это все, естественно, часть инфраструктуры такой агломерации. Такое, основное направление именно в нашей деятельности мы сейчас пытаемся реализовать. Мы разговариваем с рядом администраций Центральной России, и я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем начать реализацию такого проекта.
Замечательно. Если, опять же, будет нужна по ходу дела информационная поддержка, приходите к нам.
Обязательно, Владимир.
Народ православный, мы вам поможем.
Обязательно. И помощь нам будет нужна, я хочу заметить.
Хорошо. Вот. Теперь у меня вопрос сугубо для меня к Дмитрию Вадимовичу по поводу дружин. Расскажите, пожалуйста.
Наверное, чуть шире придется рассказать. Значит, одним из проектов нашего фонда является так называемый глобальный проект русских домов. То есть русский дом – это, скажем так, некая культурная общность, относительно которой в городе, ну или в городском поселении, в сельском поселении, не имеет значения где, относительно которого должна консолидироваться в нашем понимании общественная жизнь русского человека. То есть русский дом служит, во-первых, для диалога с властями. Второе. Для поддержания порядка в том понимании правопорядков, которые не всегда могут нам обеспечить правоохранительные органы, и который всегда поддерживался традиционно в нашей стране, так скажем. То есть было такое, как мировой порядок. Соответственно, вот элементом этого является термин «русская дружина». Значит, это обычная народная дружина, которая... существует, во-первых, в помощи органов внутренних дел, во-вторых, может выявлять и локализовать, ни в коем случае там не применяя к ним каких-то незаконных методов, но именно локализацию и выявление, допустим, тех же очагов незаконной миграции, каких-то, скажем так, других близких к криминалу структур. Потому что достаточно многое в этой стране сейчас, к сожалению, в центральных областях завязано на миграционном потоке. То есть... наркотические потоки сопряжены с миграционными. Трудовая, как вы уже говорили, легальная и нелегальная миграция. Соответственно, преступность базируется у нас на, ну скажем так, не то чтобы на миграционных потоках, но среди мигрантов количество преступлений выше, чем среди обычных обывателей.
Ну да, безусловно, я много раз к этому привлекала внимание, что... когда начинают говорить, а что русские не убивают, а что русские не насилуют, ну, все это мы проходили уже 20 раз. Все это бывает, но конкретно Аня Бешнова, конкретно Лена Лифанова были бы живы и здоровы. И нас это очень устраивает.
Ну, здесь нужно называть вещи, я считаю, своими именами. У нас процент преступлений, совершенных мигрантами, зашкаливает за 60 в среднем, да, по России. О чем мы говорим? О чем здесь еще говорить? И это признают официальные статистические структуры, официальные органы внутренних дел.
Признают, но тем не менее не хотят пускать в ход термин этнобандитизм.
Не хотят, да. Не
потому
хотят.
Что, как мы знаем, у преступника нет национальности.
Да, да.
И религии у него тоже нет, и ничего у него нет. Он марсианин, наверное, я думаю, с Луны. Но, к сожалению, наше время довольно стремительно, у нас был настолько насыщенный разговор, что время довольно быстро подошло к концу, поэтому я хочу прежде всего поблагодарить, напомнить, что у меня в гостях сегодня... был некоммерческий общественный фонд помощи соотечественникам «Русское дело». И для тех, кто, может быть, сейчас слушает нас из далеких пределов, пожалуйста, скажите, как с вами связаться, чтобы вы пришли на помощь.
Ну, у фонда есть веб-сайт, я думаю, что самый простой способ зайти туда, посмотреть, какие вопросы интересуют, и по всем интересующим вопросам там есть контакты. Сайт называется www.rusdelo.ru.
www.rusdelo.ru. Хорошо, спасибо, Борис Петрович.
Спасибо большое за приглашение.
Спасибо, Дмитрий Вадимович.
Благодарна.
Приходите к нам еще.
С удовольствием.
Обязательно с удовольствием.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Дальше пишет апостол: «Восхотев, Господь, восхотев
родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Вот о каких созданиях? Почему мы вот являемся как бы начатком Его создания? О чем идет речь?
Здесь, на мой взгляд, наверное, самая удачная параллель, которая может быть приведена, это все-таки пролог Евангелия от Иоанна, где евангелист Иоанн говорит, что иже не от хотения мужа, не от плоти и крови, но от слова родившегося. То есть здесь, в данном случае, речь идет именно о Церкви Христовой. Словом истины мы рождены. Апостол Павел неоднократно, наверное, употреблял такое выражение, в посланиях оно встречается: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Эти муки рождения – муки словесные. То есть сам апостол Павел так и говорит, что вера от слышания. И вот это слово истины, слово о спасении, которое принимает верующий человек, оно и соделывает его новым творением Божиим, тем, для кого открывается Царство Божие.
Для тех, кто стал, видимо, начатком создания Божьих, да? Дальше он говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией».
Вот здесь послание апостола Иакова, вообще тема совершенства, она будет развита немножко, раскрыта попозже апостолом Иаковым. И там он очень хороший пример приведет, что значит язык. Ну, будем об этом говорить, наверное, и скажем. Но здесь для нас важно понять, что значит скорнослышание. Подобно тому, как вот в ветхозаветные времена, в эпоху первого христианства, существовали рабы, которых воля практически была полностью локализована, и они исполняли только волю Господина. Господин сказал, услышал, тут же сделал. Вот к этому призывает апостол Иаков верующего человека, ведь мы тоже себя часто именуем рабами Божиими. То есть тем самым мы исповедуем истину, что наша воля, воля греховная, и мы все стараемся сделать, чтобы исполнить волю Божию. Повелевает Господь, мы должны быть тотчас скорый на то, чтобы исполнить то, что он нам велит делать.
Знаете, батюшка, я как-то посмотрел один фильм протестантский, естественно, американский, протестантский тем самым, о праотце Ное. Очень любопытно там было. Фильм дурацкий совершенно, но начало совершенно замечательное. Там показывается, как праотец копает огородец. И вдруг к нему глаз. Ной. Да, Господи, говорит он. Иди и строй ковчег. Ной. Повернулся безропотно, без тени сомнения, и пошел строить ковчег. Вот так ли это? Вот это слышание имеется в виду?
Совершенно верно. Я думаю, здесь и Ноя, вот действительно вы вспомнили. Можно Аврааму вспомнить, которому было повелено оставить землю там, где он жил, пойти в новую землю и обетовать ее. Вот здесь, наверное, можно еще какие-то примеры вспомнить и из Евангелия, и из каких-то других притчей Христовых, где действительно даже призвание апостолов святых. Смотрите, когда Господь на Галилейском море обращается к Петру и Андрею со словами «Грядито по мне, идите за мной». В Евангелиях во всех трех, по-моему, стоит «Абия», то есть тотчас оставив все, пошли вслед за ним. Вот это решимость верующего человека.
Это поражало. Да. Вот смотрите, они же были, ну, мальчики по нашим меркам, да, там 20 с небольшим апостолом, да, юноши, рыбаки, простые сердцем, совершенно не особенно обученные. И вдруг они увидели Господа, и вот такое прямое действие, оставив мать и отца, лодку,
совершенно
бизнес,
верно.
Как сейчас бы мы сказали, все оставили и пошли за Господом.
Да. Это действие премудрости Божией. У святителя Филарета в одной из проповедей, где он рассуждает о призвании учеников, встречаются слова, приведенные «той рече и быша». То есть, сказал Господь, и все, человек уже находится во власти божественной любви, идет вслед за этой любовью.
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие сами себя». То есть, по-нашему, в прелести находящиеся, те, кто слушает.
А по-народному, благими намерениями вымощена дорога в ад. То есть, намерение – это ничего абсолютно. Это блеф для верующего человека. Только исполнение.
Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. И вот дальше он говорит о том, что «но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Вот очень сложная такая фраза. Вот почему такое сравнение с зеркалом?
Это непростой момент в толкованиях, которые мы имеем. Вот мне почему-то кажется, что здесь можно вот о чем сказать. Человек есть образ Божий. И призван этот образ возводить в подобие Божие, то есть преображаться. Идеалом в данном случае вот такого движения, вектор, который задается верующему человеку направление, есть Христос, истинный, совершенный Бога-человек. То есть Он, как человек, для нас, для всех является примером. И здесь апостол Иаков, возможно, как одно из толкований можно дать, он призывает человека не любоваться таким, какой он есть на данный момент, вот в своей греховной порче, в том состоянии, которое на святоотеческом языке называется ниже естественного, а от силы в силу двигаться. И вот это постижение закона совершенного, закона свободы, оно действительно человека преображает. Преображает и делает из него, ну, того истинного человека, который бывает действительно уже богоносцем. У святителя Игнатия Кавказ в одном из писем есть интересные слова как раз вот о человеке как образе Божьем. И он говорит, что человек, приходя в жизнь, получает чистое, даже не чистое, а полотно бумаги с кистями и с красками. И тот, кто правильно поймет, с кого, с какого образа он должен заняться своей живописью, тот именно и наследует спасение. То есть вот эта духовная живопись, о которой, возможно, здесь тоже говорит апостол Иаков, это как раз и есть дело нашего спасения.
Вот замечательно то апостола, что он, в общем-то, указывает на типичные ошибки. Совершенно на типичные ошибки нашей жизни. И в нашей жизни происходит то же самое. Постоянно мы на те же грабли становимся. Совершенно. Вот из вашей пасторской практики, что такое вот это зеркало? А вот как эта ошибка осуществляется в нашей жизни?
В нашей жизни она осуществляется, как мне кажется, очень просто, наивно, но и, конечно, незаметно. Потому что верующий человек, увлекаясь делами благочестия, молитвою, постом, почему-то постоянно думает, точнее, вот эта мысль входит в него, наверное, что это именно то, за что он покупает Царство Божие. И когда у него что-то получается, он начинает собой любоваться. По сути дела, подходит к зеркалу, смотрит себя и говорит, какой я хороший. Очень бывает нередко, что человек на этом останавливается.
Борода на достигнутом, есть,
да.
Борода
есть. Осанка есть, важная осанка. Походка. И, казалось бы, уже все, одной ногой в Царстве Божьем. Но здесь ни в коем случае нельзя забывать, что все заповеди, которые верующий человек делает, это не то, на что мы Царство Божие покупаем. Это то, благодаря чему мы себя познаем, благодаря чему мы приходим в состояние того должного смирения, за которое Господь нам уже подает божественную благодать, спасительную.
И вот дальше апостол говорит, блажен будет в своем действовании. Вот это действование, что имеется в виду? То есть не просто я себя подумал, я себя увидел в зеркале, вот так сказать, такой образ себе изобразил, как на портрете Никаса Сафонова, и как это льстит человеку без конца. Все-таки тут предполагается нечто другое, какая-то работа.
Мне кажется, вот это выражение «блажен будет в своем действовании», конечно, ублажает Господь. В Нагорной проповеди Спаситель как говорит, что люди видят ваши добрые дела и прославляют Отца вашего Небесного, который на небесах. Вот когда человек со стороны, смотрящий на верующего, вдруг дрогнет сердцем, коснется теплота любви человека, то в данном случае блажен будет тот человек, через которого божественная благодать коснулась человека неверующего. Это можно уже говорить о том, что действительно человек близок к вхождению в Царство Божие.
И дальше важное для меня. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Вот это вот думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка.
В Евангелии Спаситель неоднократно призывает своих учеников беречься закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Лицемерие – это действительно закваска, которая, брошенная в тесто, не бывает видна абсолютно. Но она заквашивает тесто. Вот лицемерие – это страшнейший, наверное, грех, которым поражены. Тут можно смело говорить все христиане. Но у одних в большей степени, у других в меньшей степени. Ложное благочестие – принимание личины того, что я благочестив. Проще всего показать свое благочестие именно тем, как мы говорим. Вот говорит человек красиво, говорит догматическими терминами, и складывается у другого верующего человека то, что я действительно благочестив. Получаю уже тогда награду от человека, не от Бога.
Вы знаете, вот меня удивляло и удивляет, ну, я сам не без греха, как все православные христиане, да и вообще все люди на земле, естественно. Но вместе с тем, наблюдая со стороны, поражаешься, как некоторые люди и в храм ходят, и действительно благочестивы, то есть они опаздывают к началу богослужения, исполняют все, что предписывает церковь и так далее, и так далее. Но начинают разговор в компании только с того, чтобы кого-нибудь оговорить. Вот первая тема это вот, а ты знаешь, что он сделал, или она сделала, а ты знаешь что-то, да, нет, мы-то с тобой приличные
совершенно
люди, а
верно.
Вот сестра там такая-сякая, пересекая. Вот это хотел бы, чтобы прокомментировали, еще вот сказали следующее, потому что обольщение своего языка, он связывает с обольщением своего сердца, то есть слова очень точно и жестко увязываются с тем, что происходит на сердце.
Совершенно верно, слова это ум, но сердце... Долго уму противиться не может. И человек, который задастся с целью доказать, что он благочестив, и будет постоянно говорить об этом другим и себе, то в конце концов он убедит то, что он действительно благочестив, то, что он достоин того, чтобы учить других, чтобы спасать других. Вот. А обуздывание языка, которое здесь предписывает апостол Иаков, это очень важный момент. Наверное, это в каком-то смысле лакмусовая бумажка для верующего человека, когда он находится наедине с собой, или же в состояниях, в которых он плохо себя контролирует. Как и что он говорит. Вот это и есть то, почему можно проверить, насколько я внутренне благочестив, кроток, смирен, благоговеен. То есть приходится слышать от верующих людей там, в общественном транспорте. Видно, что вот он только что читал молитвослов, ехал, и тут же начинает такими скверными словами ругаться на своих соседей, которые едут, там наступили на ногу или еще что-то, что можно вообще поставить под вопрос, не позорит ли он Христа и себя в том числе. Вот в данном случае наши верующие предки древние, люди, которые жили, например, в 19 веке, в начале 20 века, мы часто привыкли рассуждать о них, вот они мужики были, там в деревнях жили, но насколько внутреннее благочестие в данном случае срабатывало у них. И вот мне вспоминается случай, которое было рассказано одним старым священником, вот, который помнил еще те времена, как однажды его дедушка со своей большой семьей шли за солью в соседнюю деревню, там, где была соль. Конечно, люди были бедные, и шли они босиком по, ну, можно сказать, уже растрескавшейся от зноя земле. И вот этот простой мужик, неграмотный, вдруг наступает на колючку, засохшую своей голой ногой. Ну, тут мы можем только предположить, что бы сказал современный человек, если попал в такую ситуацию. Кто он там, профессор лингвистики или
не
еще что-то?
Не будем даже догадываться.
Да, не будем догадываться. Но что сказал он? Эх, земелька, что же ты родишь? Вот это и есть внутренний такой благочестивый уклад верующего, искренне верующего человека, который прост, который беден, который неграмотен, но которого любит Бог и который любит Бога, он себе не позволит никогда сказать что-то.
И завершает первую главу апостол такими словами. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира». Но здесь, я думаю, мы не будем даже комментировать.
Тут нечего комментировать, совершенно верно.
Совершенно ясно. Совершенно спасибо ясно. Большое, батюшка. Я думаю, следующую нашу беседу мы продолжим читать послание апостола Иакова, главу 2.
До свидания, храни вас Господь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
митрополит Вениамин Фетченков. Письма о 20-х праздниках. Рождество Христово.
Глава 3. Что такое богослужение? Богослужение – дар Богу. Богослужебные песнопения – есть некий ответный дар человека в благодарность воплотившемуся Спасителю, лучший, чем вещественное приношение, и дар православный. За спасение Твое, Господи, Тебе приносим и мы, почеименного даннословия православного богатства богословия. Это из славы нахвалить их. И дар тем более уместный, что наше слово есть выражение того разума, светом которого просветил нас Господь в день воплощения. Ведь до этого мы, люди, сделались по существу духовному бессловесными, скотоподобными по страстям своим, и потому совсем не случайно. Ведь если уж он о нас произмышляет, то тем более в его жизни все полно глубочайшего смысла и значения, он родился именно в скотских яслях, знаменуя этим, до чего дошло человечество. Куда нужно было снисходить Всевышнему? А теперь, просвещенные им, мы возвратились в свое разумное состояние словесных существ и, естественно, принести ему первый дар — слово. Ну и прежде люди говорили «да», но говорили неразумное, греховное, скверное. Теперь нужно слово чистое, достойное Христа Господа. Посему скверну слову от уст изыти, вернее возбраним. Поучившися же, словеса божественные Христу ныне принесем, разрезшему, то есть развязавшему, освободившемуся, ны бессловесие в бессловесных лежащему яслях. Канон на повечерии, тропарь восьмой песни. И пение наше есть тоже дар Спасителю. Тайна как основа богослужений. Но когда человеческая мысль, даже уже у просвещенного Христовым пришествием и благодатью Святаго Духа, подходит к предмету богословия и хвалы, то она сразу чувствует всю глубину тайны совершившегося. Здесь все непостижимо и неизреченно. И прежде всего, выше разума, самое Рождество от Девы и с сохранением ее девства. Не только нам, но и ей самой это непостижимо и неизреченно. Не вем же тайны глубину несказанну. Стихиры на вечерних стиховных. Высоту воистину неизреченного таинства непорочное зряще, провище ваше, разумейте таинство не могу, и девство не решивше, ложесна соблюдшего, яко прежде Рождества. Это выше законов естества, не может уразуметь сама высшая всех тварей еще большего таинства, как Бог, Творец, Вседержитель, Невидимый, теперь принимает все противоположное. Создатель, Бог наш, создася, в Вифлееме рождается всех Творец, и непорочное зряще его, руками держаще и облобузающе часто, и радости исполняющейся, провещи ваше ему, Боже Вышний, Царю невидимый, како зрю тя, како тя пеленами повию, яко младенца, како сосцами питаю тя, всяческое питающего, како тя сына моего нареку, раба твоя ныне суще, пою, благословлю тя. И стихиры на Господе возвах. Недоумевает и она, такому Божьему унижению и снисхождению, такой нищете. Разуметь и не могу, непостижимого Твоего ныне снисхождения, безмерные нищеты Твои я. И эта нищета еще больше оттеняется тем, что когда настаже время Рождества, то Творцу всего мира не нашлось места, и место не едино жебе обиталищу, и скотский вертеп малейший внутрь вмещает тя, росшегося, говорит Богородица, да и тот не свой, и сей чуждий. Из стихиры «На Господи возвах». А если не понимает всего этого сама Матерь, воплотившегося от нее, то что же сказать о других? На первом часе поется разговор праведного Иосифа с Марией. «Мария, что дело сие? Недоумею и удивляюся, и умом ужасаюся. Чем ты мне воздала? За честь срамоту, за веселье скорбь, вместо ежи хвалитеся, укоризну мне принесла иси. Что мне делать? Ведь люди начнут говорить и уже начали, ибо от иерей из церкви Господни, яко непорочную тебя приях, и что видимое? К тому не терплю уже поношений человеческих. Скройся от меня тайно, уйди, и немедленно же, а тай уба от меня буди вскоре. Тропари на первом часе в Навечерие. Что же дева? Молчит сначала. И только после того, как он и пророков испытал, и весть прием от ангела, уверился, и она в конце концов успокаивает его. «Что мя зря не праздну, дряхлуеши, то есть печалишься уныло, и смущаешься, не ведай всяко, еже во мне страшного таинства. Прочее отложи страх всяк, преславное познавая, Бог бы не сходит на землю, Бог бы не сходит на землю, милости ради, во чреве моем ныне, аще и плоть прият. Тропари на девятом часе. Так и она не сумела, не смогла и не желала объяснить страшной тайны, иначе, как только сказавши всемогущее слово «Бог». Тем более непостижимо это нам, людям обычным. Видим факт, но только изумляемся. «Приидите», — зовет церковь, христоносные люди, да видим чудо, всякий разум ужасающее и одержащее. Здесь все дивно и непонятно нам. Непонятен и вообще смысл таинства спасения через воплощение, а не только само воплощение. О глубина богатства и премудрости, и разума Божия, яко не испытаны судьбы его и не исследований путие его. Тропарь на шестом часе в Навечерии. Глубину премудрости и разума Зиждителева кто испытает? Человеков. Божиих судеб бездну кто премудр постигнет? Их же ради небеса преклонив, с человеки платоносец поживе. Повечерие, тропарь, восьмой песни канона. Все это... И слово «плоть явися» и вселяется вны, совершается неизреченным промыслом, чему удивятся даже сами небожители, ангелы.
Вы слушали передачу «Письма о 20-х праздниках» по одноименной книге митрополита Вениамина Федченкова.
молящийся, душу работы Господь, всю покой, сохраняй его молодой жизни, я зову тебя, человек колючий.
13 декабря в крипте храма Смоленской иконы Божьей Матери в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, как всегда в этот день, многочисленные духовные чада и почитатели памяти Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича совершают очередную годовщину со дня его кончины.
Пасхальную ночь я пошла на службу владыки Николая. Уже на Преображенскую площадь, туда, где он служил. Конечно, храм народ не вместил, а видно, Пасха была поздняя, тепло было, окна были открыты. И владыченька наш ходил в открытые окна. Христос воскрес! Христос воскрес! И вот тут, после вот этой ночи, я уже все, не могла отойти.
Я владыку Николая почитаю с детства, поскольку я еще со своими родственниками, которые его знали лично, ездил в Троице-Сергиеву Лавру с начала 80-х годов. И особенно в этот день, 13 декабря, всегда мы приезжали на день его памяти.
Меня зовут Клавдия Петровна Микшунас. Мы все древние жители Москвы. Но у нас один дедушка родился вместе с владыкой Николаем в одном городе. Это город Ковна. И в моем году, когда я родилась, переименован в город Каунас.
Когда мне было 16 лет, это как раз год смерти владыки, у меня в апреле месяце день рождения, и вот он прислал телеграмму с поздравлением и написал твой дедушка. И когда мы поехали к нему, может быть, даже на Николин день, не помню, послав опять же корзину цветов, заехали к нему, и он говорит, а я стала благодарить его, он говорит, откуда ты знаешь, что это я? Я говорю, Владыка, у меня никого нет, и вообще, мой дедушка только вы же пишете твой дедушка.
Да то ради Божия это забыть. Но... А лицо его какое было, сияющее. Это и есть сияющее, вот прям преображенное. Улыбка была, это неземная. Вот неземная улыбка. Вот такая улыбка, вот. Ну, не передашь, это только видеть надо было. С любовью Иоанн Богослов, конечно. Это Иоанн Богословская любовь. Необыкновенная. Ой, как жалко нам, мы с ним расстались на первое время. Ой, как было жалко, плакали все, тосковали. Владыченька наш родной.
О преснопамятном владыке вспоминают его духовные чада.
А мне подруга всегда говорила, Царство ей небесное, говорит, ой, Клава, как Господь нас спросит, каких мы проповедников слышали, но ведь мало слушать-то надо выполнять. Слушали, наслаждались словом-то, но ведь исполнять это все надо. Ой, вот Господь нас спросит.